В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем наш умный парень. Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Николай Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телега для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Везде можно смотреть. Давайте начнем, наверное, с того, что вот та со ссылкой на источники сегодня сообщила, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле в конце текущей недели. Турецкая версия издания Independent со ссылкой на дипломатические источники писала, что переговоры 23 или 24 числа состоятся. Планируется, что встреча будет закрытой для прессы. Наверное, это все имеет смысл обсудить в контексте вот этого ультиматума, который выдвигает Дональд Трамп. И вопрос, а вообще перспективы-то какие-то есть, как вы думаете?
Ну, перспективы, на мой взгляд, весьма туманные.
Так.
Давайте пойдем по порядку.
Давайте.
Значит, что касается ультиматума, вот эти 50 дней, которые дал нам великодушно
Дональд Трамп.
Да, господин Трамп взял на себя такую, да, вселенскую ответственность. Значит, почему это 50 дней? Почему не 30? Почему не 70? Почему именно 50? Все очень просто. Дело в том, что через 50 дней, ну, на тот момент, когда он обозначил этот временной отрезок, полностью истекает срок релевантности тех пакетов военной помощи, которую еще принимала администрация Байдена. Военная помощь в отношении Украины. Это говорит о чем? Это говорит о том, что на 51-й день господину Трампу надо принять решение. Либо он окончательно отмежевывается от Украины и занимается, ну, как он нас пытается убедить, да, там, азиатскими проблемами, Китаем, Тайваню, там, ну и так далее, да? Либо все-таки он эту войну продолжает, причем я сейчас не оговорился, именно войну. И у меня, знаете, вот тут возникает такое историческое дежавю. Вот дело в том, что войну во Вьетнаме в свое время кто развязал? Развязал президент Линдон Джонсон, который президентом-то стал только потому, что убили Кеннеди.
Надо было застолбить свое место в истории, видимо.
Ну, да, там плюс еще геополитические соображения сыграли роль. Они тоже рассчитывали на быструю прогулку там. Ну, дело не в этом.
Кеннеди был против еще, да.
Кеннеди тоже был против, потому что у Кеннеди работала голова. А Линдон Джонсон, он, ну, скажем так, пошел на поводу у ястребов и в это во все включился. Но война во Вьетнаме, что у нас, что у американских обывателей, ассоциируется не с Линдоном Джонсоном, а с президентом Никсоном.
Так.
Почему? Вот как раз Никсон тоже был не в восторге, как и Кеннеди в свое время, но он в войну во Вьетнаме вынужден был включиться для того, чтобы Америка не потеряла лицо. В результате она потеряла и лицо, и людей.
А здесь, думаете, параллель какие-то напрашиваются?
Абсолютная параллель. Война во Вьетнаме в массовом сознании – это война Никсона, это не война Джонсона. Так вот, Трамп сейчас очень сильно рискует, что война на Украине, как они себе ее называют, ну, представляют, да, она станет войной Трампа, а так не войной Байдена.
А он до этого говорил, что это война Байдена, которую я пришел закончить.
Вот, и вот. И он прекрасно понимает, что, ну, по-хорошему бы ему бы выполнить обещание, которое он давал своим избирателям.
Ну, проще простого было бы надавить на Киев. Но он же этого не делает, он требует от Москвы чего-то.
Ну, делает весьма формально, да, но, конечно, разумеется, он это делает не так, как следовало бы делать. И
шантажирует он Москву.
Шантажирует он Москву, конечно, да. И самое простое решение, которое напрашивается здесь, это просто элементарно прекратить всякие поставки, как байденовские, да, так и не продолжать делать никаких своих.
А он боится потери лица?
Ну, что? На самом деле...
Просто цена-то какая? Вы цена знаете... завершения конфликта. Мне кажется, она несравнима, результат этот несравнимо выше, естественно, чем желание сохранить лицо в плане, там, не знаю, перед европейцами или перед своими коллегами, что ты, значит, там, я не знаю, в Москве там как-то надавила на тебя Москва.
Ну, дело-то все в чем? С одной стороны, Трамп – это прежде всего бизнесмен. И он прекрасно понимает, что деловая репутация превыше всего. Угу. Он ее пытается конвертировать в политический капитал. Так. С другой стороны, дело в том, что Америка не оставила ключевую свою геополитическую идею мирового гегемона. Она этого не оставила, она от нее не отказалась. Угу. А для того, чтобы глобально гегемонить, соответственно, нужно показывать соответствующие результаты. Это не те результаты, которые Байден показывал в Афганистане. Вот, поэтому Трамп не может, даже при всем желании, не может просто так взять и уйти с Украины.
То есть он, получается, не гибок. Вообще американская политика не выглядит гибкой совсем, несмотря на то, что ситуация выглядит, ну, как бы тупиково для американцев, если они идут тем же путем, которым, как бы, шел Байден.
Да. Поэтому я думаю, что господин Трамп пойдет по пути наименьшего сопротивления.
Это как?
Конечно, он полностью от поддержки киевского режима не откажется. Ну, незабываем еще и фактор американского истеблишмента, который на него давит, в том числе, ну, там, такие товарищи, как Грэм Круз и им подобное.
Грэм, да, экстремист-террорист, да.
Да, экстремист-террорист.
Угу. Нехороший человек.
Да, очень-очень хороший, да.
Так.
А вот, но с другой стороны, будучи бизнесменом, он же уже провернул вот эту, знаете, как в 19 веке говорили, замечательное слово такое было, негоция. Вот он такую негоцию провернул, что Америка будет продавать оружие европейцам, а европейцы уже будут с ним делать все, что угодно. Ну, то есть, считаем, передавать Киеву. Таких дураков поди найди, но он нашел. Mm-hmm. То есть, нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц, честно говоря, он... в моем плане ни политическому, ни историческому анализу не поддается.
Но видите, можно, мы-то анализируем вообще и пытаемся, наверное, как-то проанализировать и предсказать какие-то поступки европейских политиков, американского истеблишмента с точки зрения здравого смысла и того, как мы это видим. А с той стороны, ну, как бы этого нет. И даже если развяжется крупная, еще более какая-то крупная война, они туда ввяжутся, это в большей степени похоже, знаете, на... такое, около какая-то такая сектантская, что ли, вот позиция.
Вы знаете, вот вы произнесли такое словосочетание «здравый смысл».
Да.
Да? Это то, чего я не наблюдаю в Европе, начиная с 2014 года. С момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Ну, где-то я себя тешил надеждой. Думал, что, ну, может быть, это идеологемы какие-то.
Мы ведем политику. Потому что, вот я понимаю, о чем вы говорите, я тоже не вижу здравого смысла, но мы ведем политику, исходя из того, что наш контрагент, ну, он-то сейчас противник, хорошо, все-таки здравомыслящие какие-то задатки, что он там очень суровый, что там какие-то схемы такие, значит, там заработать или еще что-то. А это тоже позиция здравого смысла, но...
Ну, мы привыкли строить нашу политику, исходя из здравого смысла. Нам очень тяжело перестроиться в этом плане. Понимаете, но для того, чтобы разговаривать с душевнобольным, ну, говоря медицинским языком, да, нужно немножко опуститься на его уровень. Но вот врачи-психиатры это умеют. Мы этого не умеем. К счастью или к сожалению, я не знаю. Поэтому мы исходим, исходя из здравых национальных интересов. То, из чего исходит Европа сейчас, это коллективный суицид. И позиция Европы на порядок менее адекватна, чем позиция даже Соединенных Штатов Америки.
Но на суицид пока не похоже. Суицид подразумевает, что как бы проблема потом исчезает, а здесь-то проблема не исчезла никуда.
Суицидальный метод решения своей главной проблемы они выбрали. У них сейчас находится, у большинство стран находится на грани экономической рецессии. Большинство европейских стран, включая ведущую экономику, это ФРГ. Ну, их это касается прежде всего, по ним это заметнее всего. Угу. Какой они нашли, как они, опять же, думают, выход, вариант выхода из этой проблемы? Да. Это маленькая, как опять же они думают, маленькая победоносная война.
И в качестве обезоруживания этого... России.
Обезоруживание России путем обезоруживающего удара, путем размещения воинских контингентов на нашей границе, путем прямых, я подчеркиваю, угроз Калининграду, нашему региону.
Недавно были, да.
Да, путем строительства крупнейшей военно-воздушной базы Михаила Коглчанова в Румынии, ориентированной в том числе на размещение стратегических бомбардировщиков, да. Много чего можно еще привести. Ну и потом они уже открытым текстом говорят, что они ведут против нас прокси-войну на Украине. и что пока воюет Украина, у них есть время на то, чтобы вооружиться самим. Они это уже называют открытым текстом.
Ну, то есть, получается, пока они все в топку бросают оружие, вот эти вот дровишки, вообще перспективы никакой окончания нет.
Нету никакой перспективы окончания. Вот возвращаясь к вашему главному вопросу, с которого мы начали, да, каковы перспективы? Их действительно нет, потому что если бы сегодня страны НАТО, страны там, коллективного Запада, угу, перестали бы поставлять вооружение Киеву, у нас появился бы действительно ощутимый, реальный, осязаемый предмет для переговоров. Мы могли бы разговаривать о том, да, вот продемонстрирован жест, да, перестали их вооружать. Конечно. Да. Теперь есть о чем говорить. Теперь можно и о перемирии поговорить. Что перемирие объявляется тогда, когда одна сторона не вооружает другую, стороны находятся на паритетных началах, да, можно о чем-то разговаривать. А когда они нам пытаются навязать перемирие, в течение которого они будут продолжать накачивать киевский режим вооружениями,
ну, то есть получается, ну, это на кого рассчитано? Что конфликт разрешится только пока, когда он начнет, он как бы преодолеет, вот достигнет точки экстремума. Получается, сейчас в этом противостоянии этой точки экстремума еще не достигнут.
Нет, в том-то и дело. В том-то и дело, что нет. И вот эти переговоры, которые планируются там по каким-то данным 23-го, по каким-то данным 24-го июля, опять же, я не питаю никаких серьезных иллюзий на предмет их исхода. То есть уже, на самом деле, Дмитрий Песков сегодня заявил, да, вот одно из последних его заявлений, что меморандум Российской Федерации, меморандум, предложенный Киевом, диаметрально противоположны.
Ну, это он не первый раз говорит.
Не первый раз, да, но сейчас в преддверии переговоров просто актуально. Он сказал, что, ну, мы знаем, да, содержательную сторону нашего меморандума, это признание новых, наших новых регионов, это вывод украинских вооруженных сил, да, оттуда денацификация, демилитаризация и не вступление в военные блоки Украины. Мы знаем, что хотят на том конце, да, там какие-то мифические репарации, чтобы мы там выплачивали непризнание, естественно, наших регионов, территориальных приобретений и так далее. Ну, и первый шаг, опять же, на том конце настаивают, то, о чем мы сейчас уже говорили, это всеобъемлющее 30-дневное перемирие в воде, на воде, в воздухе и на суше, что немыслимо в условиях поставок вооружений туда. Вот, поэтому каковы возможные результаты того, о чем будут... Вот,
во-первых, про что даже могут? Мне кажется, могут быть просто технические какие-то.
А так и есть.
Вопросы.
Ведь предварительно уже заявлено по нашей делегации. Опять же, было заявлено, что наша делегация, она всем известна, она будет такая же, как и на первом, втором раунде переговоров, да, во главе с Мединским. Все тут логично, преемственно, тут не надо изобретать велосипед. Кого Киев пришлет, сейчас вот с учетом перетрубации в их правительстве, я не берусь предсказывать, кто там поедет. И какая степень представительности и полномочности будет на том конце. Да. Вот, но я с вами полностью согласен, что разговор будет, скорее всего, о каких-то технических моментах, гуманитарных моментах. Наверное, опять договорятся об обмене военнопленными. Возможно, какие-то там гуманитарные решения по обмену телами.
Но насколько, Николай Петрович, если вперед забегать, точнее, не вперед, а концептуально смотреть на ход конфликта, вот периодически говорят, что Дональд Трамп, может быть, даже попытается как-то вообще от темы этой уйти, сказать, что это европейский конфликт, разбирайтесь сами, как хотите, вы у меня все равно оружие, как он говорит, будете покупать, потому что у вас своего нету. Кенсингтонский договор, который был заключен 17 июля, это Берлин и Лондон. А это какая-то перспективная история в плане противостояния с Россией или что?
Это очень интересный договор. Вот его сравнивают с договором, который заключил Риббентроп и Чемберлен. Ну, короче говоря, между Германией и Великобританией по итогам подписания Мюнхенского сговора еще 29 сентября 1938 года. О так называемом вечном мире в Европе, да, что война там больше не начнется никогда, я бы его сравнил с другим договором. Это англо-германское морское соглашение 1935 года. Я бы вот с этим сравнил больше. Почему? Потому что этот договор очень выгоден Великобритании. Он очень выгоден именно британцам. Что британцы, образно говоря, они предоставляют немцам их историческую миссию в очередной раз пойти там куда-то где-то повоевать против России, а британцы оставляют за собой право в любой момент присоединиться к побеждающей стороне, если посмотреть внимательно.
Как удобно.
Очень удобно. А это же британцы. Это британцы, лучшие в мире негоцианты, и их не обманешь. Вот, мне, еще раз говорю, меня в который раз немцы удивляют своей инфантильностью, что они на это, на все идут. Ну, а так, если кроме шуток, если серьезно, то я бы не придавал больших значений подобным договорам.
Ну, они... мы же только что сравнили его с Мюнхенским соглашением. Там только не Риббентроп, а Гитлер был сам, с Гитлером.
Да, Гитлер и Чемберлен. Да, да, все верно. Но Дело в том, что проще всего воспринимать наших западных оппонентов все-таки через призму НАТО. Через призму НАТО.
Вот. Ну да, дисциплина альянса здесь как это? Дисциплину альянса могут только Штаты нарушать. Иногда вот, Турция.
Иногда Турция. Вот ну, Штаты, да, иногда они вносят какую-то, говоря молодежным языком, движуху туда. Вот Трамп это делает с лихвой, да, здорово очень. Иногда они действуют кондово, как каток. В основном второй вариант. Военная инфраструктура у наших границ натовская. Она не британо немецкая. Что нам на них-то смотреть? У нас натовская инфраструктура на границе. У нас милитаризация идет беспрецедентная. При Балтике идет беспрецедентное перевооружение Польши. Кстати говоря, Польша по темпам перевооружения далеко превосходит ФРГ. Далеко превосходит по темпам военных закупок, по планам военного строительства, по, ну, потом, вообще-то говоря, Польша напрямую граничит с нашей Калининградской областью, в отличие от Германии. Германия сколько угодно может Кёнигсбергом называть, но на границе у нас стоят поляки и литовцы. Туда литовцы обзаводятся артиллерийскими системами. Вообще в Прибалтику поступают десятки хаймерсов, которые могут совершенно спокойно бить по нашим приграничным городам. Ну, а что по граничным городам? 300 километров глубина поражения, в случае чего... Да? На территории Прибалтики размещаются натовские интернациональные контингенты. Еще раз, Польшу я здесь назову в качестве региональной державы, тоже военной, которая нам представляет прямую военную угрозу. Так что надо рассматривать проблему через эту призму. А что там немцы с англичанами между собой, кто кого подставит, кто кого обманет, кто кого на русские штыки или в окопы загонит, ну, честно говоря, мне интересно в последнюю очередь.
Но можно ли предполагать, что действительно история с Украиной, она вот как бы она остается такой, которая, какая она есть? Вопрос, конечно, здесь в уровне хорошо жизнеспособности Украины. Как долго при таком снабжении, в принципе, при таких условиях украинская армия может воевать? Это вопрос, наверное, военным аналитикам в большей степени. Угу. Вопрос Калининграда, потому что история с перекрытием проливов, история с Балтикой, которая должна стать внутренним морем НАТО. Это же все не случайно говорится.
Это не случайно говорится. Это подготовительные действия к большой войне. Понимаете, в чем дело? Европейцы, они же уже открытым текстом говорят. Устами немецких, прежде всего, кстати, немецких генералов, которым помолчать бы, учитывая их историческую роль их страны в развязывании обоих глобальных мировых конфликтов.
Да? Ну, я думаю, что они не сильно переживают на этот счет.
Ну да, они уже в современных школах учились, воспитывались там немножко по-другому. Ну и не будем только на немцев сваливать. Вот, пожалуйста, американский генерал Донахью.
Говорил недавно,
он,
да, да.
Открытым текстом сказал про Калининград, да, какова его участь будет в случае чего. Поэтому, разумеется, я абсолютно убежден, что и наш верховный главнокомандующий, и наш генеральный штаб, они эти слова слышат, на них реагируют. И...
А цель какая? Ну, вот как бы глобально, глобально цель какая? Потому что у нас с самых верхов, естественно, говорят, что никто в России не собирается нападать на Европу, и это все пугалки для внутреннего пользования. И вообще, ну, если это пугалка для внутреннего пользования, она делается для чего-то.
Ну, я еще раз подчеркиваю, у них идет подготовка общественного мнения, внутреннего своего общества.
Ну, чтобы что? Чтобы было, чтобы пошли воевать.
Да. Хочется ошибиться.
С ядерной страной.
С ядерной страной.
Или как? Или они договорятся, а давайте мы будем с вами воевать, но обычным видом вооружений. Так что
они могут все что угодно думать, а я уже поверю в этот вариант, что они действительно... Понимаете, они исходят из чего? Они исходят из того, что вот до сих пор они пересекали все наши так называемые красные линии, не получив военного ответа. Исходя из этого, они делают опрометчивый вывод, что с русскими можно играть в кошки-мышки сколько угодно, они все равно ничего не сделают. Это их подход, это их понимание. Ну, до какого-то момента терпения нашего государства, нашего руководства, ну, оно... У нас вообще, в принципе, исторические нервы покрепче, чем у них, уж если на то пошло. Но в какой-то момент, вот когда они доиграются до того, что действительно получат дубины по голове, они очень сильно удивятся.
Вопрос, что такое дубина по голове, потому что, опять же, это все может сработать, если, наверное, такая логика, если все все-таки признают... что международных правил больше нет.
А их и нет. Ну, они что, есть разве? А что такое международные правила? Международные правила – это правила, придуманные коллективным Западом только для него самого.
Нет, ну, подождите, ну, мы говорим про ООН, например. А то, получается, мы правилам Запада подчинялись, но вроде бы нет.
Ну, понимаете, ООН все-таки как продукт и фундамент Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений до 91-го года, я бы с вами согласился.
Более-менее работал. Потом перестал работать?
Потом перестал. Окончательный крест можно ставить, ну, в принципе, даже не в 99-м году на Югославии, а еще в 92-м, когда начались события в Боснии и Хорватии.
Ну, помните, а как раз наш слушатель здесь говорит, хорошо, а то есть европейцы готовы к тому, чтобы Европа опять оказалась зоной боевых действий. Но почему ничего не слышно про другие страны, которые мы называем глобальным югом или глобальным востоком? Для них, в принципе, большая война в Европе не нужна. Так бодро они начинали призывать к миру, когда российско-украинский конфликт возник. А есть ощущение, что когда европейцы действительно начнут как-то остро провоцировать Россию, пытаться что-то сделать с Калининградом, что, промолчат?
Ну, а давайте зададим вопрос немножко с другого угла.
Давайте.
А что конкретно страны глобального юга в этой ситуации могут сделать? Что они могут предпринять? Они могут ввести свои воинские контингенты куда-то, они могут предложить какое-то серьезное дипломатическое урегулирование. Они могут какие-то...
Мы, мне кажется, воспринимали тех же самых китайцев, действительно, когда они со своими мирной инициативой выходили, как, в общем, весомого игрока, который может что-то при... Когда нас не слышат, хотя бы китайцев послушайте.
Понимаете, насчет Китая ни в коем случае ему не упрек, ни в коем случае. Китай руководствуется прагматическими национальными интересами. Национальные интересы Китая превыше всего. В этом нет ничего плохого. То есть Китай – это... Это не такой, знаете, оголтелый, убежденный союзник России. Да, Китай – это просто страна, которая преследует собственные национальные интересы.
У нас в документах, конечно, да. У нас в документах как бы не указано, что мы в случае каких-то конфликтов должны оказывать друг дружке военную там, помощь или, в смысле, вступать в какой-то альянс. Но я почему говорю про страны глобального юга и там, страны востока? Потому что сейчас мы исходим из того, вот что пока Трамп и европейцы питают украинцев, никто ничего сделать не может. Остается только как бы держать фронт, продвигаться по мере сил и так далее, потому что никто России не помогает. Но когда-то НАТО не было, и других военных союзов тоже, альянсов не было. И есть предположение, что когда ситуация становится критической, в этот момент могут возникнуть еще какие-то блоки, а ведь пока логика НАТО заключается в том, что никто никакие военные альянсы против Североатлантического создавать не будет. Я про это скорее говорю.
Ну, это они немножечко выдают желаемое за действительное. Вот. Тут дело вот еще в чем. Завершая реплику про страны глобального юга. Моя версия такая, опять же, вполне может быть, что я ошибаюсь, но моя версия такая, что в случае возникновения глобального конфликта между НАТО и Россией страны глобального юга займут выжидательную позицию. Угу. Вот это моя версия. Там, надеюсь, не придется проверять. Смотрите. Что касается вот наличия и отсутствия военных блоков против НАТО. Я бы сказал вот как. Вот учитывая то, что сейчас в том числе предпринимает администрация Дональда Трампа, да, вот эти игрушки непонятные, с пошлинами на весь мир, кому 100%, кому 125%, кому там чуть ли не 500%, да, учитывая агрессивную риторику в отношении как противников США, так и их союзников, да, вспомним там про Канаду, про Гренландию, вспомним про какие-то совершенно непонятные вещи, которые он там в отношении европейских союзников говорил. Какие выводы должен сделать, ну, например, тот же самый Китай? Китай должен сделать вывод, что вообще-то лучше всего держаться, ну, скажем так, опять же, вот мы к России возвращаемся не в плане военного союза, но Китай прекрасно понимает, что если что с Россией, Китай будет следующий. Он это понимает.
Ну, он не так понимает это, конечно.
Вот. Теперь, что касается стран глобального юга. Если сейчас, ну, в рамках того же БРИКС, допустим, да, речь не идет о создании какой-то военной альтернативы. БРИКС – это ни разу не военный блок.
Это вообще пока что дискуссионная площадка.
Это объединение, да. Правильно, кстати, да, вот именно его блоком-то неправильно называть. Его правильно называть объединение. Так вот, если сейчас там военный компонент, я не знаю, если она и присутствует, то на уровне каких-то там очень третьесортных консультативных органов, то с учетом того, что последние там, дня 3 или 4 назад Трамп заявил, что он нанес, оказывается, такой мощный удар по БРИКС.
Всем пригрозил.
Да. Вы знаете, БРИКС очень может быть, что сделает из этого правильные выводы, что а не стоит ли нам среди прочего, там, экономические, финансовые рычаги, которые мы разрабатываем совместно, да, а не стоит ли нам задуматься о военном сотрудничестве?
В БРИКСе есть уже как минимум 3 страны, которые Соединенные Штаты Америки считают опосредованно или напрямую своими, своей главной угрозой.
Это Россия, Иран, Китай. Да, да, все верно, да.
Николай Пархитько с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Сейчас информационный выпуск будет, потом продолжим про постсоветское пространство поговорим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Николай Пархитько с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Тут интересная история с еще постсоветским пространством, потому что сначала Российская Федерация настаивала и продолжает настаивать на новой архитектуре безопасности в Европе, то есть европейской безопасности. Европейцы сказали, что нет, так дело не пойдет, и с нашей стороны заявлено о евразийской безопасности. Потому что это касается еще и постсоветских стран, которые не любят, что их так называют, но все-таки объективно для нас понятно, постсоветские страны. И что там происходит? Например, посол России в Кишиневе говорит, что госорганы Молдавии постепенно переходят под контроль иностранных государств. Представители государств НАТО оказывают давление на выработку политики молдавского руководства на российском направлении. Все это ведет к крайне негативным последствиям. Но это, в общем-то, не новость. Угу. Особенно в контексте того, что Румыния сейчас становится главным вообще военным хабом, по-моему, для... конфликта на Украине, а мы знаем, что Майя Санду, в общем, как-то она мечтает о проекте «Великая Румыния», по-моему, да, чтобы Молдавия вошла в Румынию. Ну и, соответственно, и параллельный процесс еще в Грузии происходит. Понятно, что страны друг от дружки далеко находятся, но в целом интересно, Кабахидзе обвиняют, премьера Грузии обвиняют в том, что он пророссийский политик на том простом основании, что он не хочет принимать закон, точнее, принял закон об иноагентах, там, запретил запрещенное ЛГБТ. А в Молдавии раскручивают тему с как раз антироссийскими настроениями, продолжают.
Ну, опять же, пойдемте по порядку, уж начнем тогда с наших молдавских друзей, товарищей. Значит, там ситуация следующая. Майя Санду, когда выигрывала выборы в 2020 году, она что обещала? Она обещала, ну, разумеется, экономическое процветание, она обещала всякие возможные преференции своему электорату, но она ни слова не говорила о национальной независимости, и она ни слова не говорила о такой модной демократической плюшке, как права человека.
А, права человека.
Права человека. Суверенитет вообще не в ее интересах.
Не время.
Слова произносить.
Сейчас не время говорить о таких словах.
Да. Вот. А что касается... Почему я вспомнил права человека? Ну, потому что права человека в случае с Молдавией, ставим знак равенства, это права оппозиции, которая абсолютно безбожно подавляется. И подавляется она... Вот тут тоже интересное наблюдение я провел. Ну, оно такое, знаете, диалектического плана. Европа заразилась украинством.
Вся.
Значительная ее часть. Давайте посмотрим, какие прецеденты.
Или Европа заразила Украину украинством?
Нет, все-таки именно заразилась украинством. Потому что на Украине, если, образно говоря, у вас неудобный кандидат или неудобная партия, что делается? Да элементарно, он запрещается, он снимается с выборов, фабрикуется дело, убирается и, в принципе... Без всяких проблем это делается.
Вы сейчас на Марин Ле Пен намекаете?
Я намекаю.
Или на Румынию еще?
И на Марин Ле Пен, и на Румынию, конечно.
Так.
Я вам больше скажу, я намекаю еще и на процессы, которые в отношении альтернативы для Германии и ФРГ происходят. Там до сих пор непонятно, эту партию запретят или нет.
Но просто, мне кажется, не украинцы придумали, как бы, как это, запрещать каких-то оппозиционных кандидатов.
Вы знаете, в такой кондовой, топорной манере, как это происходит на современной Украине, да не просто на современной, а после Майдана, как это происходит... Также топорно европейцы в таком замечены раньше не были.
А может быть, речь идет, знаете, о чем? Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь интересный такой момент, что как это суровые времена, требует суровых решений. И если раньше это все было в контексте, как это, публичной демократии, такой публичной, что все равно приходил тот политик, которого надо, просто приходил мягкими такими, с помощью пиар-инструментов, убеждений, да, такой мягкой пропаганды, да. Все равно приходил тот, кто... А сейчас на это денег нету, времени тоже нету, поэтому проще, как это, руки заломать и в тюрьму отправить.
Между точками это прямая. Вот, кстати, вспомню здесь речи Джей Ди Венса в Мюнхене во время конференции. Ведь он...
Отклонились от пути.
Да, он именно про это и говорил. А я, кстати, между строк тогда прочитал, что, ребят, вы ставите своих кандидатов, вы ставьте, ну, как-то поаккуратнее это делайте, что же вы творите-то?
Соблюдайте,
что,
да.
Да, ну что же вы там, табуреткой-то по голове. Вот, значит, ну, вы уже озвучили, то есть Марин Ле Пен, Франция, она не будет принимать участие в следующих президентских выборах. Почему? Потому что она явный фаворит была бы в этом случае. Пожалуйста, смотрим Келин Джорджеску, прошлый год, Румыния. Так человек, я прошу прощения, вообще выиграл первый тур выборов. Его же по итогам первого тура выборов взять его и убрать, не допустить ко второму, это как? Это что? Я сейчас не буду высокопарно рассуждать про румынскую конституцию, про эти все вещи, но даже будучи дилетантом, это становится очевидно. Смотрим на современную Молдавию. А что там? А вот буквально вчера, да, сегодня 21 у нас число,
да.
Буквально вчера, 20 числа, Молдавии не был допущен до парламентских выборов, которые состоятся 28 сентября вот этого года, не был допущен оппозиционный блок Илона Шора «Победа», который, ну, разумеется...
Ну, его обвинение в том, что он, в общем...
Пророссийский.
Пророссийский.
Плохой. Да. Вот, так, ну, не был допущен. Причем интересный момент. Еще в самом блоке «Победы» буквально там месяц или два месяца назад они прекрасно знали уже заранее, что их не допустят. Они прекрасно это понимали. Поэтому... Они к этому готовились юридически. У них каждый документ был выверен, каждый документ вычищен, у них все подписи были собраны. И все равно их обвинили как в издевку над ними в нарушении документооборота.
Но понятно. Ну, там еще Гуцул сидит.
Сидит Евгений Гуцул,
арестован,
да.
Арестован, да. Что будет с Приднестровьем, тоже непонятно. И раньше считалось, это же тоже был такой механизм, да, если что, люди выходили на улицы, это было как-то с правильной демократической стороны обычно. А сейчас что-то никто никуда не выходит. Это некому, извините, спонсировать это, нету возможности такой. Или это всеобщая какая-то апатия, потому что никоим образом это тоже списывать со счетов нельзя. Если мы даже говорим, что Шор, он, значит, из оппозиции, оппозицию поддерживают, там Гуцул тоже, она как бы за суверенитизацию, за свои интересы и так далее. Но вот каких-то толп многотысячных, к сожалению, не видно за ними, которые теоретически могли бы оказать какое-то давление.
Их нету по целому ряду причин. Тут комплекс факторов достаточно сложный. Самый простой бытовой фактор – это элементарная усталость. Это элементарная усталость и безысходность электората. Они прекрасно понимают, что ну, выйдут они на улицу, ну, пошумят, ну, покричат.
А что дальше-то?
А дальше что? А дальше ничего не поменяется. Смотрим опять же на Францию. Во Франции, когда объявили о снятии Ле Пен, да, с выборов, что там, она же заявила, она же сказала, что мы будем бороться, мы там выйдем на улицу. Она сказала, и чего? Все эти протесты через пару недель сошли на нет. В Румынии, что-то я тоже не видел, не слышал каких-то протестов, чтобы там взрывали машины, переворачивали, что-то такое, ничего там не было.
Значит, тоже. Грош цена этим митингам в целом?
Абсолютно.
Как инструменту?
Когда эти митинги не режиссируются, вот сейчас мы подходим к самому главному,
да.
Не режиссируются каким-то НКО, либо каким-то фондом, то это просто, ну, как мы с вами с плакатиком вышли бы на улицу, помахали и разошлись бы. Ну, это примерно вот такой же уровень. То есть тут вопрос финансирования и организации всех этих процессов.
Почему оппозиция молдавская не может этого сделать? Хорошо, допустим.
Оппозиция молдавская, вот Гуцул сделала ее участь. Вот и поэтому я говорю.
Против лома нет приема.
Против лома нет приема. Люди, апатичны, запуганы. Оппозиция тоже запугана в значительной степени.
И, следовательно,
она не дальше? Видит перспектив. И, следовательно, пока, на данный момент, в среднесрочной перспективе, мы наблюдаем временное торжество наших оппонентов на этом направлении. Откуда что берется? Дело в том, что в Молдавии до определенного момента, пока Трамп с подачи Илона Маска не запретил USAID, да, скандально
да,
известный.
Нежелательный
да. Российской Федерации. Но там же, помимо этой организации, действовала другая организация, тоже очень интересная.
Human Rights Watch какой-нибудь тоже,
нежелательный у нас. Да, они все нежелательные у нас, это совершенно правильно, совершенно понятно. Но там действовал так называемый КАФ, Конрад Аденауэр Штифтунг, это фонд Конрада Аденауэра. туда же.
А, да, тоже, был такой, был такой, точно.
Вот, а он жив-здоров, и даже здравствует, и все в порядке. Он и в Румынии работает, будь здоров как, ну, достаточно сказать, что президентом Румынии до недавнего времени являлся, да, Клаус Йоханнес?
Да, да.
Представитель немецкого меньшинства, проживающего там. А Майя Санду, мы не будем забывать, она гражданка Румынии.
А, кстати, интересно, что в политике берутся не представители не, как это, не национального большинства. Вот это тоже интересно.
А на них проще воздействовать, с ними легче работать.
Почему?
Потому что представитель национального меньшинства, представитель вообще какого бы то ни было меньшинства, он гораздо более амбициозен. Ну, по крайней мере, если мы о политике говорим, нежели человек, который из большинства. У него и так все есть. А человек, который из меньшинства, вот он себя показал, он сказал правильные слова, на него обратили внимание, и его двигают как таран. Это достаточно простая политологическая логика, как мне представляется. Да, историческая тоже. Вот, поэтому вот эти все фонды, которые работали, да и продолжают работать в Молдове, они приводят к тому, что у них там полностью под контролем Высший совет магистратур, ну, это организация, объединяющая молдавские муниципалитеты, скажем так. У них, разумеется, под контролем Конституционный суд, у них под контролем Верховный суд, у них под контролем парламент, у них под контролем правительство. А что еще надо? Вот отсюда все эти решения, которые принимаются, и, вообще-то говоря, вот отсюда курс страны на ликвидацию собственного суверенитета. Мы же не думаем, что Майя Санду, она в одиночку проводит эту политику. Нет, конечно.
А во что это должно, в принципе, вылиться? И было ли такое уже, хорошо, размывание суверенитета? Это возвращение, условно, к какой-то классической схеме, когда эти государства как таковые отдельно не существовали, а были какими-то там, не знаю, автономиями, областями или еще что-то? Или как это?
Ну, здесь, опять же, мы рискуем слишком глубоко уйти в историю. Но если бы молдаване... Нет, молдаване знают. Если бы молдавские элиты хорошо изучали историю, они бы знали, что Молдавия гораздо древнее, как государство, если уж на то пошло, чем те, куда они сейчас так стремятся войти, опять же, элиты, чем Румыния. То же самое касается и языка, вообще-то говоря. Вот, поэтому к чему это все, что они хотят, вернуться к этой автономизации, я не думаю. Сейчас молдавские элиты, еще раз, я особо подчеркиваю именно слово «элита», я говорю, что да, народ, который, к сожалению, никто не спрашивает. Потому что если спросят, результаты будут неутешительные для элит. Так вот, молдавские элиты, они взяли курс на поглощение Молдавии Румынии. Они взяли курс на ликвидацию собственного суверенитета, собственной государственности. Вот, ну, эти процессы мы сейчас наблюдаем. Другое дело. Я не думаю, что этот процесс будет быстрым по совершенно обратной причине. Дело в том, что Румыния, вообще-то говоря, с точки зрения экономики, это не фонтан. Румыния, это вам не Германия, это даже не Польша.
А Румыния не хочет стать снова великой?
Хочет. Денег не хватает на это.
Ну, да, что-нибудь.
Она не самая богатая страна. Она экономически переварить Молдавию, вот так взять, вот как щелчок пальца.
Не может.
Не может. Не все так быстро, как им бы хотелось. Поэтому... Декларация декларации, а здравый смысл, к сожалению, для них продолжает существовать.
Но мы там и до нашего эфира говорили с некоторыми вашими коллегами, так или иначе, обсуждая вот вопрос постсоветского пространства, и как раз приводили в пример Грузию. И вот Грузия, по сути, единственная страна на постсоветском пространстве, которая как бы активно сопротивляется, не в смысле, что они пророссийские, а в смысле, что они как раз...
Прогрузинские.
За суверенитет, да, прогрузинские. Да. И есть интересный тезис, который говорят ваши коллеги, что вот эта вот история по тому, чтобы, значит, сделать постсоветские страны некой дубиной против Российской Федерации, это все равно будет продолжаться, потому что задатки этому, зачатки этому были даны. Соответственно, это все происходит вот в этой сложной схеме, что поиска самостийности, суверенитизации. Там идею суверенитизации продают, но как какую? Вы отдельные от России, но при этом, если вы будете отдельными от России, вы тогда на перспективу можете войти вот в светлое какое-то вот это более правильное сообщество. Долго там будут, как вы думаете?
Пока будет денег хватать. Пока будет денег хватать.
Продвигать эту идею?
Да. А денег им будет хватать не вечно. Самый пункт выше, который мы говорили про то, что они сейчас взяли этот курс немножко другой. Они взяли курс на подготовку к глобальной войне. Что касается вот этой вот идеи создать вокруг России...
Пояс нестабильности.
Дубину, вы сказали даже,
ну,
да?
Ну, дубину, я говорю, да, дубину.
Так, но тут ведь исторически это уходит достаточно глубоко. Вспоминаем лорда Керзена, 17-18 год, создание санитарного кордона вокруг Советской России, революционной России. Во-первых, линия Керзена, которую нарисовал, да, отмежевывая от нас и Польшу, там, и Прибалтику, да. И там, Западную Беларусь, вообще-то говоря, туда же. Вот, в общем, давайте смотреть. Идея не нова.
Угу.
Окружение России враждебными государствами – это самая дешевая и самая прагматическая идея, которую могут наши оппоненты продвигать.
Почему эти страны на это соглашаются, или они не понимают, на что их подвязывают?
Я думаю, скорее второе. Я думаю, скорее...
Серьезно?
Ну, к сожалению, ну, потому что если бы они понимали, на что их подвязывают, они бы на это не пошли. Я думаю, что, как принято говорить, простой народ, обычное население этих стран, они находятся в состоянии информационного невежества, не буду говорить вакуума, в вакууме там Европа находится, не буду говорить пузыря, но они находятся в состоянии информационного невежества, потому что информационная повестка на большей части стран постсоветского пространства, на территории большей части стран, подается очень однобоко.
Так.
Вот, наша информационная работа там, конечно, ведется, но, опять же, тут надо признать, что ресурсы, к сожалению, несопоставимы.
Там слова другие находят или что?
Ну, в который раз я за сегодняшнюю нашу беседу говорю, там денег находят гораздо больше.
Да дело-то не только в деньгах. Понимаете, деньгами можно засыпать, но тогда ничего не будет, то есть деньги – это средства.
Ну, тем не менее, они проводят политику мягкой силы, они проводят политику посредством воздействия через, как мы уже говорили сегодня, разного рода НКО, каковых сотни и тысячи работают на территории постсоветских стран. Причем они работают долго, они работают терпеливо, результатом чего мы имеем одно, а может уже даже два выращенных поколения – в принципе, в антироссийской идейной парадигме.
Но тогда мы с вами подходим к интересному тезису, что, хорошо, некоторые ученые умы изначально заблуждались в том, когда предполагали, что страны постсоветского пространства могут действительно вести суверенную политику, и иметь равноправное сотрудничество с Российской Федерацией. Потому что история показывает, что... Ну, их сложно назвать всех лимитрофами, нет, конечно. Но история показывает, что все равно кто-то на кого-то должен быть ориентирован, потому что они, ну, как бы маленькие.
Ну, здесь мы с вами уже опять подходим к геополитической тематике.
Ну, да.
Дело в том, что если разделить мир на мега- и мезорегионы, то получается, любая страна, сколь угодно успешная, развитая, богатая, если она находится рядом с центром регионального, уж не говоря, мирового Понятно. Притяжения, она обязана подстраиваться под его правила. Вот пример Мексики и США, пожалуйста. Мексика ведь не маленькая, не слабая страна, но рядом находится США, поэтому Мексика, ну, никогда не станет глобальным политическим лидером, ну или даже серьезным
регионалом. Но в наших интересах, чтобы эти страны были... Более того, мы исходили из формирования как бы линии сотрудничества, что вы, да, суверенные, мы вам даже там долги спишем, что-то поможем построить или еще что-то. Но, соответственно, мы рассчитываем на равноправное сотрудничество. А в итоге оказывается несколько иначе все.
Ну, здесь, к сожалению, очень существенные изъяны нашего внешнеполитического курса. К большому сожалению, потому что, ну вот, сейчас, наверное, не будем этого касаться, да, но вот последний кейс с Азербайджаном.
Это... Ну, как, вопрос, что мы-то стараемся как бы сгладить, и это тоже понятно, потому что как бы миролюбивый характер вообще есть изначально.
Он воспринимается как наша слабость, в общем дело-то. Он воспринимается, наш миролюбивый характер...
Потому что надо кошмарить постоянно, ну, правда.
Ну, посмотрите, как, допустим, реагирует та же... Турция на любые действия в отношении турецких граждан в любой точке земного шара.
Подождите, мы, реагируя на то, как обходятся с русскими гражданами на Украине, когда АТО они проводили вот эту так называемую антитеррористическую операцию, устроили специальную военную операцию. После этого нам сказали, что мы самые страшные люди на планете Земля.
Ну, хорошо. А притеснение русских людей, оно разве ограничивается только...
Нет, конечно.
Ну, вот, вот я про что и говорю. И вот когда мы при задержании ликвидировали двоих членов этнического ОПГ, да... Ну, так получилось, что они азербайджанской национальности, были бы другой, я бы сказал, другой. Реакция Азербайджана, мягко говоря, неадекватная на все на это. Они ответили задержанием наших граждан, совершенно не имея на то ни малейших оснований. По сути дела, взяли их в заложники в качестве моментальной ответки на наши действия. Ну, как-то вот дружба народности я тут не усматриваю.
А мы, получается, думаете, иначе понимаем дружбу народности, или мы считаем, что у нас стратегически, как вы говорите, дружба народов, но тактически есть нюансы?
Кстати, очень мудро вы сформулировали эту мысль. Мы действуем в рамках устаревшей стратегической парадигмы в условиях изменившихся тактических реалий. То есть идея у нас осталась прежняя.
Стратегию надо подчинять тактике, считаете?
Но ее нужно корректировать. Ее нужно корректировать.
То есть признавать, что времена поменялись.
Конечно. Надо на это реагировать. Потому что когда у нас, при всем абсолютно моем уважении, спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова, да, говорит, что у нас братские, стратегические, партнерские отношения с Азербайджаном.
Мы кого в этом пытаемся убедить?
Вот у меня такое впечатление, что самих себя. У меня такое впечатление. А в азербайджанских учебниках, кстати, на русском языке, еще большой вопрос, каким образом они финансируются, эти программы, кем пишутся. В азербайджанских учебниках для русскоязычной аудитории, например, пишется о том, что Россия аннексировала Крым в 2014 году и проводит агрессивную войну против Украины. О как! Я тут не усматриваю стратегического партнерства.
А мы считаем, что... Ну, подождите, с нашей стороны как раз мы говорим, что наша политика, она, в общем... Мы понимаем, что вот есть наше видение каких-то вопросов, мы даже допускаем. А, помните непростую историю, да, когда Крым только вошел в состав России, с Белоруссией тоже была история. Мы допускаем мнение политиков в других странах, но это мнение не должно никоим образом мешать нашим планам по стратегическому взаимодействию. Ну, вы понимаете, о чем
я очень понимаю, сложная формулировка. Понимаю прекрасно.
Понятно, о чем речь.
Нет, это надо понятно. Чуть-чуть. Нет, все понятно. Это понятно. Мне непонятно другое. Вот что имеется в виду под стратегическим характером отношений между Россией и Азербайджаном? Что они против нас натовские базы на своей территории не разместили? Спасибо большое. Что они не забрасывают диверсантов на нашу территорию? Еще раз большое спасибо. Что тут имеется в виду? Что у нас отношения экономические какие-то особые, преференциальные? Ну, честно говоря, я послушал последнее там вчера или позавчера, президент Азербайджана сделал соответствующее заявление, встречаясь с украинской делегацией, в ходе чего ему были подарены, кстати, презентованы шевроны украинских нацистских батальонов. Он сказал, продолжайте в том же духе. Ну, продолжайте чего, русских убивать? Ну, вот меня это вызывает вопрос. Очень большой вопрос меня это вызывает.
В Кремле говорят, что сложный период в отношениях.
Ну, давайте будем считать так, что сложный период в отношениях, и какое-то время пронаблюдаем, посмотрим. Но что-то мне кажется, что если сложный период в отношениях пускать на самотек, то он станет только сложнее.
А вы думаете, его пустили на самотек?
Пока не знаю.
Вот. Но просто вопрос, что считать? То есть, понимаете, как бы тут тоже понятно, что работа многоуровневая, наверное. Я никого не оправдываю, но я пытаюсь проанализировать. А, многоуровневая. Сейчас мы живем в эпоху того, что эмоции как бы правят бал, естественно. И даже не важно, что ты сказала, главное, что ты сказала это максимально эмоционально и первее оппонента. И тогда как бы твоя точка зрения услышана была. Но мы не видим в этой логике. Ну, то есть, как бы мы хотим чего дать противнику, не знаю, то, что он просит от нас, что Владимир Владимирович Путин сказал что-нибудь такое, там, чтобы они сказали, вы видите, мы всегда знали, что они такие. Ну, я рассуждаю вот просто...
Да нет, не надо никого ни в коем случае обижать, оскорблять, тем более там по национальному, государственному признаку. Нужно просто адекватно реагировать на недружественные действия в отношении наших граждан и в отношении нашего государства. Вот просто, ну, как бы, смотрите, если я вижу, давайте даже без названия, если я вижу лидера государства X, который встречается с представителями неонацистского киевского режима в дружеской обстановке, то у меня в отношении этого лидера возникают очень серьезные вопросы.
Они не считают его нацистским лидером.
А если они не считают нацистским лидером человека, который на протяжении, страна которого, да, на протяжении 10 лет занимается откровенно геноцидом населения Донецкой Народной Республики, тогда еще больше вопросов возникает к тем, кто не считает таковых нацистами.
Понимаете? То есть... мы ждем, что все будут оценивать ситуацию так, как бы, видимо, ее мы?
Ну, по крайней мере, нейтрально.
А, нейтрально.
По крайней мере, нейтрально. Но не так, как мы это наблюдаем вот последние несколько дней или даже недель.
Так, СВО не вечно, что же дальше, говорит Конюх Федоров. Ну, СВО, понятно, не вечно, и будет мир пост СВО, но здесь никто не отменяет того, что как бы вопросы с постсоветским пространством все равно останутся. Потому что есть такая точка зрения, что все заняли выжидательную позицию, и в зависимости от исхода будут занимать ту или иную сторону. Это так? Мне кажется, не так все просто.
Нет, не так все просто. Но здесь надо исходить вот из чего. У нас сегодня с вами уже проскальзывала эта мысль.
Да, прям 15 секунд у нас осталось.
Да, что Европа взяла курс на подготовку к глобальной войне против России, даже называют дату 2028 год.
Угу.
Вот, и к этому времени многое может поменяться. Будем смотреть.
А, Николай Пархитько был с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН финансового университета при правительстве. Николай Петрович, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.